В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дунов. Здравствуйте, сегодня в нашей программе. Нездоровая ситуация. Михаил Саакашвили дал согласие на свой перевод из тюрьмы в частную клинику.
Существует конкретный политический интерес в том, чтобы этот человек как-то был освобожден. А за этим стоит очень простой, более важный интерес – вовлечение страны в войну.
Новый президент берется за старое. Алан Гаглоев наметил первые цели и задачи, нерешенные и созданные прежней властью.
Дебилова власть четко разграничена. Кроме того, что он вот этот лозунг озвучил, кроме этого действий никаких не предпринял. Вместо этого у него произошло разобщение в обществе.
Река истории. Кадорская стена, выдержавшая натиск завоевателей, может не устоять перед водной стихией.
Может относиться, если не к системе Великой Абхазской стены, но хотя бы она могла быть синхронно с ней существовать.
Все это, а также крымский сценарий, херсонский вариант. Бензина Иванишвили срывает швейцарский банк. День здоровья в грузинском парламенте. Рубрика «Некруглый стол» и многое другое. Сегодня в прямом эфире и на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии расскажет Кэти Бочеришвили.
Во вторник Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий выделение 40 миллиардов долларов на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине, подвергшейся российскому военному вторжению. Это на 7 миллиардов больше, чем запросила администрация Джо Байдена. Второй раз после нападения России на Украину Конгресс выделяет крупные суммы на помощь Украине. В марте американские законодатели выделили на эти цели 13,6 миллиарда долларов. В случае ожидаемого одобрения законопроекта Сенатом объем помощи Украине с начала войны достигнет более 50 миллиардов долларов. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в том, что она отвергает любые предложения по выходу бойцов украинских сил с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Зеленский подчеркнул, что оружия в таком объеме нет, в каком необходимо для деблокады Мариуполя. У Украины его нет, пишет немецкая «Волна». Вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала 10 мая, что на территории комплекса завода «Азовсталь» остаются свыше 1000 украинских военных. Несмотря на то, что большинство гражданских лиц с территории «Азовстали» удалось эвакуировать, там по-прежнему остаются не менее 100 мирных жителей, сообщил во вторник помощник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Как он написал в телеграм-канале, присутствие гражданских не снижает плотность атак российской стороны. Представитель оккупационных властей Херсона заявил о намерении включить регион в состав России. По его словам, с просьбой о включении назначенные Москвой власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину. Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время поездки в город заявил, что Россия останется в нем навсегда. Кремль отрицает, что планирует аннексию украинских территорий по итогам войны в Украине. Утверждал, что задачей операции будет получение контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили свои территории пророссийские сепаратисты. Ранее ряд изданий сообщал, что в Херсонской области Москва также намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую Народную Республику. Замглавы назначенной Россией областной военной гражданской администрации области Кирилл Стримаусов 11 мая заявил агентству РИА Новости, что создание республики там не планируется. Город Херсон – это Россия, никаких херсонских народных республик на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет, заявил он. По его словам, до конца года оккупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство. «Газпром» договорился с Украиной о транспортировке 72 миллионов кубометров газа за 11 мая. Накануне оператор газотранспортной системы Украины пообещал прекратить транзит через одну из компрессорных станций, захваченных пророссийскими сепаратистами. Газ перенаправлен другим маршрутом, сообщили в российской госкорпорации. Как сообщает «Интерфакс», «Газпром» и ГТС Украины договорились, что транзит 11 мая продолжит движется через газоизмерительную станцию Суджа, контроль над которой остается у Украины. Транзит через захваченную газоизмерительную станцию Сохрановка был остановлен. Проблемы с транспортировкой происходят на фоне волнения с транзападной Европы, что война в Украине может помешать поставкам российского газа через украинскую территорию, напоминает агентство ДПА. Страны ЕС ужесточают санкции против российской экономики после вторжения, но не могут отказаться от газа полностью, обещая сделать это в будущем. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская сообщила, что глава МИД Чехии Ян Липавский пообещал возобновить выдачу виз белорусам. Об этом она рассказала в интервью белорусской службе «Радио Свобода». После вторжения России в Украину чешское правительство приняло решение о прекращении выдачи виз белорусам. Оно вступило в силу 5 марта. Речь шла о визах и разрешениях на долгосрочное и постоянное проживание для граждан Беларуси. Исключение было сделано для выдачи виз в гуманитарных целях. «Моей задачей было донести мнение, что белорусов нельзя наказывать за действия Лукашенко», отметила Тихановская. «Нам нужно давить на режим и помогать белорусам, потому что белорусы не представляют никакой угрозы для Чехии».
У нас сейчас каждый белорус делает, что может, помогая Украине, тем же самым помогая нам. Потому что...
Только один будет.
Все? Спасибо. Международные новости рассказала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа и расскажет новости Кавказа. Что случилось? В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Херсонская область Украины может войти в состав Российской Федерации. О таком желании объявила так называемая военно-гражданская администрация области, занятая российскими войсками. Противостояние в Украине перешло тем временем на энергетический уровень, а западные страны опасаются расползания войны на другие государства Европы. Владимир Унанян следит за ситуацией.
Подконтрольная Москве администрация Херсонской области Украины, занятая российскими войсками, намерена просить Владимира Путина включить регион в состав Российской Федерации. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов. По его словам, город Херсон – это Россия. Никаких херсонских народных республик на территории Херсонской области создаваться не будет. Референдумов также не будет. Стремоусов уверяет, что это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту России. Представитель пророссийской администрации уже выступал с подобными заявлениями. В частности, еще 7 мая он заявил, что регион стремится войти в состав России. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя инициативу, отметил, что процедура вероятного вхождения области в состав России должна быть юридически абсолютно четкой и легитимной, как было с Крымом.
Безусловно, быть или не быть такому обращению должны решать все-таки жители Херсонской области. Это первое. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть четко и тщательно выверен и оценен юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобное судьбоносное решение должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, так как это было в случае с Крымом.
Между тем, Украина прекратила 11 мая транзит российского газа в Европу по одной из веток трубопровода. Причиной названа потеря контроля в результате российского вторжения. В результате «Газпром» лишится трети транзитных мощностей на украинском направлении, но у российской компании есть другие трубопроводы в обход Украины. Так что, уверяют в Москве, при желании общий транзит на европейский рынок может сократиться не более чем на несколько процентов. Украинцы предложили «Газпрому» временно перевести транзит севернее, на другой пункт пропуска Суджа, который остается под контролем Украины. Но в Москве дали понять, что не расположены к диалогу.
Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Она привержена контрактным обязательствам. Украинская сторона сообщила о неких условиях форс-мажора. Мы с вами слышали заявление уже «Газпрома» о том, что никаких уведомлений и объяснений форс-мажора до сих пор не было. Далее вся информация от «Газпрома»,
заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Впрочем, желание это под вопросом, поскольку пророссийский монополист сокращал поставки в Европу еще до решения Владимира Путина о вторжении в Украину. С началом же бомбардировок Россия и ЕС перешли фактически к открытой энергетической войне. Глава Кремля потребовал платить за газ в рублях, а тем, кто отказался, Польша и Болгария перекрыл вентиль. ЕС со своей стороны отказался от закупок угля в России, почти согласовал эмбарго на российскую нефть и намерен уменьшить на 2/3 закупки российского газа до конца года. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова к конфронтации.
У нас есть достаточно покупателей наших энергоресурсов, и мы будем с ними работать. А Запад пускай платит гораздо дороже, чем он платил Российской Федерации, и пускай объясняет своему населению, почему оно должно стать беднее.
Конфронтация готовится и на Западе, причем страны, которые до вторжения в Украину придерживались внеблоковой позиции, демонстрируют все большую готовность присоединиться к Североатлантическому альянсу. Великобритания подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. В ближайшее время ожидается подписание аналогичного соглашения с Финляндией. Обе страны, с руководством которых сегодня встретился премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, в ближайшее время примут решение о вступлении в НАТО. Выступая после переговоров с премьер-министром Швеции, Джонсон заявил о грустной иронии, поскольку, по его словам, страны Евросоюза теперь вынуждены обсуждать, как укрепить свою защиту от пустого тщеславия тирана 21 века. Когда Европа праздновала День Победы в 1945 году, победу, частично обеспеченную героизмом русского народа, мы надеялись, что мир на нашем континенте сохранится. Кровожадная кампания Путина против суверенной нации положила конец этой надежде и создала новую реальность, с которой пришлось столкнуться Европе. В Москве не замедлили с ответом. Глава МИД Сергей Лавров завуалированно намекнул, что такими действиями Запад провоцирует войну в Европе.
Если вы озабочены перспективой войны в Европе, мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно, настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами.
Сегодня сразу несколько российских политиков обрушились на западные страны с обвинениями во вмешательстве в дела России и использовании грязных политических методов. Так, глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Госдеп США пытается очернить политическое и военное руководство России в глазах простых граждан с помощью фейков. А спикер Госдумы Вячеслав Володин уверяет, что США пытаются устроить в Украине голодомор, вывозя из страны зерно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некруглый стол.
Продолжим тему в рубрике «Некруглый стол». Передаю микрофон моей коллеге Кэти Бучеришвили.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Это второй в истории подобный закон. Первый был принят во время Второй мировой войны. Что это значит для Украины, насколько закон важен и своевременен, означает ли он скорый переход войны в новую фазу, застало ли это решение врасплох Москву и какой ее реакции надо ожидать? Эти и другие вопросы мы обсудим сегодня с военными экспертами Алексеем Мельником, содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, и Юрием Федоровым, независимым военно-политическим аналитиком. Господин Федоров, к вам у меня первый вопрос. Что, по-вашему, дает подписание закона о ленд-лизе для Украины? Когда и какое вооружение ей могут передать?
Значит, сам по себе закон о ленд-лизе не определяет ни количество, ни номенклатуру поставок вооружений в Украину. Это нужно сразу иметь в виду. Закон важен в двух отношениях. Во-первых, он существенно упрощает всю процедуру предоставления вооружений, дает полномочия президенту Соединенных Штатов принимать соответствующие решения без согласования с Конгрессом. Это прежде всего ускоряет принятие соответствующих решений и делает их более оперативными. Второе, закон разрешает, как это было во время Второй мировой войны, предоставлять вооружение, ну, как бы в аренду воюющей стороне, в данном случае Украине. Это означает, что Украина не оплачивает поставки, все это оплачивается из бюджета Соединенных Штатов. Единственным условием является следующее. Если после окончания войны, когда эта программа перестанет действовать, сохранятся определенные количества соответствующих вооружений, которые были предоставлены в рамках этой программы, они должны быть либо возвращены Соединенным Штатам, либо оплачены, но по гораздо меньшей стоимости, ну, с учетом там износа и прочее, и прочее. Значит, вчера в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов было решено увеличить предоставление средств Украине с 33 миллиардов долларов, которые были запрошены несколько недель тому назад президентом Байденом, до 40 миллионов. Значит, вчера это решение было принято Палатой представителей. В ближайшее время оно должно быть подтверждено Сенатом Соединенных Штатов. И тогда закон о ленд-лизе получает материальное подкрепление. И я так надеюсь, что поставки вооружений в Украину будут резко увеличены.
Это произойдет скоро?
Я надеюсь, что это произойдет либо на этой неделе, либо в начале следующей. По крайней мере, так об этом пишет американская пресса.
Скажите, пожалуйста, есть в этом шаге Байдена какая-нибудь символика, если можно провести параллель с первым законом времен Второй мировой войны?
Ну, символика, конечно, есть, потому что этот закон был подписан Джозефом Байденом 9 мая. Это и намек на такой достаточно прозрачный намек на те вооружения, которые поставлялись союзникам Соединенных Штатов, в том числе Советскому Союзу, во время Второй мировой войны, ну, так сказать, в тот день, когда в Советском Союзе праздновали, и в России сегодня празднуется победа во Второй мировой войне. Ну и, кроме того, это тоже намек на то, что вот в тот день, когда в Москве торжествует такое победобесие, значит, именно в этот момент, именно в этот день президент Соединенных Штатов подписал закон, который предоставляет противнику России и Украине существенную военную помощь.
Господин Мильник, где-то в середине апреля Россия направила ноту в администрацию Байдена с предупреждением о непредсказуемых последствиях. Так это звучало. В случае, если поставки вооружений на Украину не будут прекращены. Каким теперь может быть ответ России?
Я не думаю, что что-то кардинально изменится в позиции России по отношению к Украине, так и к вопросам поставки вооружений и в более широком плане поддержки Украины со стороны Запада. То есть эти угрозы звучали, наверное, уже на протяжении многих лет. То есть вот это вот нарратив, который пытается постоянно продвигать Москва. Раньше это удавалось им в глобальном масштабе. Сейчас по мере того, как закрываются российские каналы, эта пропаганда уже все меньше работает на Западе. Они все еще пытаются это продавать своей собственной публике. То есть это шантаж, это угрозы, за которыми, в общем-то, не так много стоит каких-то реальных шагов. Те угрозы, которые или предупреждения, что конвои будут считаться легитимной целью на территории Украины, ну, извините, вся территория Украины сейчас в российской трактовке – это военная цель. Удары наносятся как по военным объектам, так и, наверное, в большей степени по объектам гражданской инфраструктуры, по транспортным объектам. Поэтому ничего нового Россия этим не сказала. Есть, конечно, здесь риск того, что в какой-то момент очередная красная линия может показаться России не такой уж красной, и будет попытка атаки, не думаю, что это открытой, но какой-то вот вид саботажа, как это тоже уже, кстати, было, где-то по объектам на территории одной из стран-членов НАТО, которые сейчас используются как для транзита, так и для складирования вот этой военной помощи. Вот. Но это, в общем-то, вероятность развития такого сценария, я имею в виду с помощью какого-то саботажа, достаточно высокая, но нанесение прямых ударов, скажем, с помощью крылатых ракет или же артиллерии, вероятность такого сценария, на мой взгляд, на сегодняшний момент достаточно низкая. Ну и, в общем-то, реакция Запада была достаточно прогнозированная, то есть это уже не 2014 или даже 2021 год. Похоже, что все больше и больше есть понимание того, что попытка умиротворить Россию или там поддаться шантажу, она грозит еще большими рисками, чем сознательное принятие этих рисков возможных ответных действий со стороны России.
А вот вчера глава национальной разведки США сказала в комитете Сената, что Владимиру Путину пришлось столкнуться с несоответствием как бы его амбиций потенциалу российской армии. И это может сделать принятие Москвой решений в Украине ситуативным. Она считает, что это увеличивает вероятность объявления в России военного положения. Вы согласны, господин Мельник, с такой точкой зрения?
Скорее, это просто констатация фактов, чем прогноз развития событий на ближайшую перспективу. Ну, во-первых, то, что он также сказал, что там планы отстают на 2 недели, или то, что Путин переоценил возможности своей армии. Ну, это, в общем-то, мы уже наблюдали, наверное, если не с первых дней войны, то где-то после первой, второй недели войны, когда действительно так называемая вторая армия в мире с оружием, не имеющим аналогов, оказалось бессильно в выполнении задачи Блицкрига, которая была поставлена Путиным. Вот. Что он сейчас может еще предпринять? В общем-то, тоже, наверное, ничего нового, за исключением вот того, что обговаривалось накануне 9 мая, возможности объявления военного положения в самой России, мобилизации военного ресурса и перевода экономики России на военные рельсы. Ну, в общем-то, как и предполагали эксперты, что, скорее всего, он такого не сделает в день праздника, но, по крайней мере, какими-то другими мерами, то есть это можно назвать скрытая мобилизация. Вот Россия, в общем-то, причем это не сегодня состоялось, Россия, в общем-то, переводится на то, что она будет работать на войну, все население мобилизуется на эту борьбу с нацизмом. Единственное, что, опять-таки, возвращаясь к началу разговора, сам факт подписания ленд-лиза для Украины спровоцировал ряд вопросов внутри самой России. Вот я видел комментарии, причем людей, которых тяжело там обвинить в симпатиях Украины, которые задаются вопросом, а как же так, мы вот боремся с мировым нацизмом, а весь мир почему-то против нас. Вот. Ну, то есть это говорит о том, что если Путин в какой-то момент надумает все-таки объявить мобилизацию, то это решение вряд ли будет воспринято с огромным пониманием внутри самой России.
Спасибо. Господин Федоров, если война примет затяжной характер, как предрекают многие ваши коллеги, как по-вашему, какой характер она будет иметь больше? Общевойсковой, диверсионный? Ведь для общевойсковой все-таки, наверное, надо объявить всеобщую мобилизацию, чего, кстати, ожидали 9 мая, но что не случилось, если я правильно ставлю вопрос.
Я бы сказал следующее. Дело в том, что объявление мобилизации, ну, в соответствии с российским законодательством, сделанное самим президентом в тех случаях, когда имеет место агрессия против территории Российской Федерации, имеет место угроза агрессии, или рядом с Россией, вблизи российских границ, развивается вооруженный конфликт, имеет место вооруженный конфликт, угрожающий интересам безопасности Российской Федерации.
Простите, можно я вас перебью? Но для Путина, наверное, это не помеха. Он всегда может обойти такие моменты.
Ну, естественно, это не помеха. Но дело в том, что мобилизация – это не просто призыв тех или иных категорий военнообязанных запаса. Это широкий комплекс мероприятий, направленных на перевод всей жизни в России, экономической жизни, экономики России на мобилизационные рельсы и всей системы госуправления на военный лад с предоставлением больших полномочий военной администрации, то есть военкоматам во многом, и гражданским властям, которые приобретают очень серьезные полномочия и ограничиваются права населения. Но, например, в случае объявления мобилизации не только военнообязанные, так сказать, должны являться в военкомат и там получать соответствующие направления войска или там на переподготовку, но и запрещен выезд с места жительства военнообязанным без разрешения военкомата. Есть и другие ограничения, которые достаточно больно ударят по существующему образу жизни подавляющей части российского населения. Это предполагает, что такое объявление не будет встречено с энтузиазмом, с существенными массами российских российского населения. Это первое. Второе. Путин будет вынужден признать, что так называемая специальная военная операция провалилась, и страна стоит перед необходимостью, перед перспективой большой войны. Теперь по поводу того, насколько мобилизация может решить проблемы, которые стоят перед российской армией в Украине. Я бы сказал следующее. Значит, во-первых, первая задача, которая стоит перед российскими вооруженными силами, в том числе связанная с мобилизацией, это необходимость восполнения потерь, которые российская армия понесла во время агрессии. Эти потери исчисляются десятками тысяч человек. Но даже если мы обратимся к цифрам, которые называли английские военные власти, это было 26 апреля, если я не ошибаюсь. Тогда было сказано, что потери убитыми солдат и офицеров российской армии исчисляются 15 тысячами. В то время Генеральный штаб Вооруженных сил Украины называл цифру примерно в 22 тысячи. То есть западные цифры поставляют примерно 3/4 от тех цифр, которые называют в Украине. Вот если брать некую среднюю оценку между этими цифрами, то получится, что на сегодняшний день более или менее достоверные потери личного состава в Украине убитыми достигли, ну, на мой взгляд, 20 тысяч человек. При этом нужно иметь в виду, что помимо убитых к потерям относятся санитарные потери, то есть раненые, и соотношение между убитыми и ранеными составляет примерно 2:1 или 3:1. Если мы используем вот эти цифры, то мы получим, что общее количество потерь, которые необходимо восполнять, составляют порядка 70-75 тысяч. Это очень много. Значит, вот первая задача – мобилизовать, направить на войну в Украине как минимум 75 тысяч человек. Но при этом нужно иметь в виду, что та группировка, которая была создана Россией перед началом войны, то есть где-то 24 февраля, насчитывала 200 тысяч человек. Но при этом она не смогла решить те задачи, которые были поставлены, не смогла добиться военной победы. Значит, нужно увеличивать.
И что соответственно, все это значит?
Это значит, что нужно призвать, ну, по моим подсчетам, это ориентировочно порядка 150 тысяч человек.
И что, Россия не в состоянии это сделать?
А вот пока не в состоянии. Пока не в состоянии, потому что причем это должны быть люди, которые имеют военный опыт, военной службы, имеют соответствующие военные специальности. Такие люди, в общем, наверное, в России есть. Конечно, их довольно много, но ведь это не те люди, которые без всеобщей мобилизации обязаны приходить на военную службу и отправляться на войну. Вот это вот здесь возникает много юридических и человеческих проблем, потому как эти люди, в общем, в массе своей, я думаю, будут далеко не в восторге от такой перспективы.
То есть
сейчас пытаются решить эту проблему, набирая добровольцев, но этих добровольцев не хватает, и потом качество их подготовки совершенно не соответствует тем требованиям, которые должны быть. Вот это вот проблема, которая стоит перед Москвой, и непонятно, как Москва собирается решать эту проблему.
Спасибо. Господин Мельник, если не всеобщая мобилизация, то кто там будет воевать дальше? Не знаю, чеченцы, сирийцы, ЧВК Вагнера, кто будет воевать дальше?
Мне тяжело что-то добавить к тому, что сказал господин Федоров. Но есть еще интересная информация о том, что из Сирии перебрасывается часть того контингента. Была информация также о попытке привлекать туда наемников, в том числе из Сирии, из Ливии. Достаточно интересные были события на территории Приднестровья, они еще продолжаются. Когда вот эти провокации, которые там были сделаны, они, по идее, имели своей целью каким-то образом мобилизовать местное мужское население. Вместе с тем, то, что увидели, это те граждане Приднестровья с российскими паспортами почему-то не в военкоматы побежали, а сели на машины и поехали в сторону Молдовы. Вот, поэтому я согласен, что, наверное, не так много желающих, никакая сильная поддержка вот этой спецоперации не так много желающих ехать и бороться с фашизмом. Тем более, что, несмотря на цензуру, все равно время от времени просачиваются новости о погибших, о раненых. Наверное, действительно есть проблема с принятием этого решения.
Спасибо. Сегодня гостями нашего некруглого стола были военные эксперты Алексей Мельник и Юрий Федоров.
А провела некруглый стол моя коллега Кэти Бочеришвили. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвале половина девятого вечера. Время кавказского выпуска новостей в студии Кэти Бочеришвили.
Всемирная организация здравоохранения может перенести за пределы России Европейский офис по борьбе с неинфекционными заболеваниями. Накануне Европейский региональный комитет ВОЗ принял резолюцию с призывом закрыть офис, расположенный в Москве. За проект резолюции проголосовали страны ЕС, Украина, Грузия, Турция, Молдова, Израиль. Против выступили Россия, Беларусь и Таджикистан. Воздержались Армения и Казахстан. Специальная сессия комитета ВОЗ по ситуации в Украине была созвана по просьбе 43 государств, членов организации, в том числе Грузии. В Минздраве Российской Федерации заявили, что приостановка работы офиса ВОЗ нанесет прямой ущерб всем странам. Победитель второго тура президентских выборов самопровозглашенной Республики Южной Осетия, лидер оппозиционной партии НХАС Алан Гаглоев заявил, что вопрос о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав России будет решаться вместе с Москвой. По словам Гаглоева, Российская Федерация сейчас занимается геополитическими вопросами, проводит специальную операцию на Украине по уничтожению неонацистских формирований. Мы должны понимать своего стратегического партнера. Как только будет сигнал, как только будет понимание, что настало время, этот референдум мы проведем обязательно, сказал политик в интервью ТАСС. Сторонники оппозиционного движения «Сопротивление» сегодня заблокировали все 4 входа в здание мэрии Еревана. Возле здания сосредоточены силы полиции. Полицейские несколько раз предупреждали активистов, что те не имеют права блокировать правительственные здания, но это заявление было заглушено свистом и криками протестующих, сообщает радио Азатутюн. Рабочий день закончился, но сотрудники мэрии не смогли выйти из здания. Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столицы с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха. У экс-премьера Грузии миллиардера Бедзины Иванишвили возникли проблемы при вывозе принадлежащих ему произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Иванишвили, главного партнера юридической фирмы МКД Виктора Рипиани. С начала марта по середину апреля у господина Иванишвили возникли определенные трудности в своевременном и беспрепятственном перемещении произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Возникшие трудности, которые были относительно легко преодолены в Нью-Йорке, а относительно сложно в Лондоне, в итоге были решены правовым путем и другими механизмами, говорится в заявлении адвоката. Куда и по какой причине вывез произведение искусства Иванишвили из Великобритании и США, не сообщается. По информации адвоката, трудности возникли у миллиардера и в Германии. В частности, он планировал заменить старый вертолет на новый, который должен был быть в Грузии в начале марта. Его доставка была осуществлена в начале апреля. Эта искусственно созданная проблема была решена юридическим путем, рассказывает адвокат.
Спасибо. Новости Кавказа нам рассказала Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Михаил Саакашвили дал согласие на перевод в гражданскую клинику «Вивамед», сообщила депутат ЭКО Херхиолидзе. По ее словам, транспортировка состоится в ближайшие часы. Перед этим Минюст призвал третьего президента не выставлять ультимативные условия его лечения. Не прошло и предложение нацдвижения в парламенте об освобождении Саакашвили под поручительство партии. Идея не понравилась и тем оппозиционным депутатам, которые выступают за отправку Михаила Саакашвили на лечение за рубежом. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Саакашвили дал согласие на госпитализацию в клинику «Вивамед», сообщила в конце рабочего дня депутат нацдвижения ЭКО Херхиолидзе после посещения Михаила Саакашвили в руставской тюрьме номер 12. Там же в прямом эфире грузинских СМИ она обратилась к матери третьего президента Гиули Аласани, чтобы передать пожелания сына. Калбатони Гиули должна быть в курсе, пользуясь этой трибуной, хочу ей сообщить, что ее сын в течение нескольких часов переведут в клинику «Вивамед». Если это возможно, пусть она приедет в клинику, поскольку ему требуется помощь, ему трудно передвигаться, и он хочет, чтобы только мама помогала ему в этом. При этом ЭКО Херхиолидзе отметила, что выдвинутые накануне Михаилом Саакашвили условия госпитализации в гражданскую клинику вовсе не были ультиматумами, а лишь напоминаниями о том, что и так предусмотрено законом. Однако требование Саакашвили беспрепятственного допуска членов семьи, адвокатов, депутатов, а также вовлечение его личного врача, экспертов из психореабилитационного центра «Эмпатия» для медицинского заключения Минюстом были расценено. Об этом говорится в распространенном с утра заявлении ведомства.
Еще раз призываем осужденного Михаила Саакашвили, исходя из его же интересов, воспользоваться направленным на сохранение его здоровья предложенным медицинским обслуживанием без оговорок.
Там же Минюст предостерегает сторонников и близких третьего президента.
Допуск посетителей будет обеспечен в соответствии с законодательством и рекомендациями медперсонала. Призываем политически ангажированных лиц воздержаться от любого рода провокационных действий, которые препятствуют Михаилу Саакашвили принять разумное решение.
Позицию Минюста в течение всего дня активно защищали депутаты грузинской мечты. Особо упорствовал Иракли Зааркуа.
Тип такой наглый, что нам говорит, чтобы вы меня лечили, выполните мои условия. Такое разве слыхано? Выставляет какие-то условия.
Вице-спикер Мамукам Дейнарадзе напомнил о плачевном положении заключенных во время президентства Михаила Саакашвили.
Обсуждая этот вопрос, мы все забываем, что во времена его руководства в этой стране заключенных, которым что-то не нравилось, убивали, насиловали, до потери сознания избивали. И автор всего этого сейчас выдвигает условия. Если мы хотим, чтобы его лечили, это просто аморально.
Общественное и международное давление с целью убедить власть в необходимости лечения Саакашвили в гражданской клинике усилилось после заключения консилиума врачей при народном защитнике. Председатель грузинской мечты Иракли Кобахидзе, желая раскритиковать народного защитника, так увлекся, что из его слов можно заключить. Заключенные бедствуют и при грузинской мечте.
Если вы посмотрите на систему исполнения наказаний, наверное, обнаружите сотни заключенных, у которых такое же или еще более тяжелое состояние здоровья. Но тот же омбудсмен интересуется лишь одним заключенным. Ответ прост. Существует конкретный политический интерес в том, чтобы этот человек как-то был освобожден. А за этим стоит очень простой, более важный интерес – вовлечение страны в войну.
Вернулся к привычному жанру под конец своего выступления Кобахидзе. Риторику представителей правящей силы в очередной раз раскритиковали оппозиционные депутаты. Они призывали власти следовать рекомендациям консилиума народного защитника, не нагнетать и так поляризованную политическую ситуацию и предпринять шаги, которые развеяли бы подозрения общества о том, что безопасность и здоровье третьего президента не гарантированы. Впрочем, немалая часть оппозиции осталась недовольна и инициативой нацдвижения освободить Михаила Саакашвили под поручительство партии. Эта мера применима в случае предварительного заключения, а не уже вступившегося в силу приговора, напомнила юрист, депутат Лело Ана Нацулишвили.
У этой инициативы не хватает правовой основы, и она не дает возможности найти выход из сложившейся ситуации. Поэтому я не поддерживаю ее. Наша позиция четко и ясна. Необходимо медицинское заключение от непредвзятой третьей стороны, на котором будут основаны дальнейшие действия государства. Все остальное – поручительство, которое не предусматривается законом, или другое изобретение какого-либо велосипеда – еще больше усугубить ситуацию. Оппозиционеры, выступавшие за адекватное лечение третьего президента и даже его отправку за рубеж, сочли необоснованным и неуместным аргумент нацдвижения. В бывшей партии власти добивается такого поручительства, как пояснила депутат Тина Бокучава, на тот случай, если Михаила Саакашвили помилует президент Саломе Зурабишвили. Он не сможет покинуть тюрьму, поскольку по трем идущим делам предусмотрено предварительное заключение. Но президент Саломе Зурабишвили несколько раз и категорически исключила возможность помилования третьего президента. Ее заявление, сделанное накануне, многие расценили как очередной отказ. Она приветствовала решение Минюста перевести Саакашвили в больницу, отмечая важность обеспечения здоровья заключенного. Не забыла при этом президент напомнить и о том, как это важно для имиджа страны перед западными партнерами. Посол США в Грузии Келли Дегнан сегодня вновь заявила, что важным и позитивным шагом был бы перевод Михаила Саакашвили в частную клинику, где он сможет получить медицинскую помощь и где оценят его состояние. Ранее европейские политики и дипломаты, аккредитованные в Грузии, напоминали властям, что в вопросе Михаила Саакашвили, который не может оправиться после затяжной голодовки и посттравматического стресса, нужно руководствоваться защитой фундаментальных прав человека, а не политическими соображениями. А у заместителя народного защитника Георгия Бурджанадзе наряду с властями есть рекомендации к Михаилу Саакашвили. Назвав необоснованную критику представителей власти, он повторил суть рекомендации. Чтобы Минюст оказал пациенту адекватное медицинское лечение и чтобы пациентам было это принято. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Панорама. Кавказ». Неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного. Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас. Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе «Зеркало» на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Бедзин Иванишвили срывает швейцарский банк. Его тяжба с Credit Suisse, стараниями правящей партии грузинской мечты, приобрела политическую окраску. Советники миллиардера несговорчивость банка объясняют попыткой давления Запада на Грузию. Ираклий Аргвелидзе ищет логическую связь между деньгами и политикой.
О том, что Иванишвили выиграл дело против швейцарского банка Credit Suisse на Бермудских островах, информационное агентство Reuters сообщило 29 марта. Общая сумма исков миллиардера составляла 755 миллионов долларов. История началась в 2005 году, когда, будучи клиентом Credit Suisse, Иванишвили в течение 10 лет нес сотни миллионов убытков из эффективных сделок, совершенных его частным банкиром из Женевы Патриком Лескодроном, назначенным для управления его инвестициями в 2006 году. Лескодрон был осужден швейцарским судом в 2018 году за подделку подписи бывших клиентов, в том числе Иванишвили, и признал, что фальсифицировал сделки. Бермудское дело, впрочем, покрывает лишь часть убытков, которые Иванишвили требует от Credit Suisse, в основном около 755 миллионов долларов, вложенных в страховые полисы дочерней компании Credit Suisse на Бермудских островах. Вердикт Верховного суда Бермудских островов гласит, что дочерняя фирма швейцарского банка не предприняла действий для предотвращения мошеннического ненадлежащего управления господином Лескодроном страховыми счетами Иванишвили, поскольку она отдавала приоритет доходам, полученных господином Лескодроном для Credit Suisse, а не интересов своих клиентов. Конец цитаты. Однако пиар-компании, представляющие интересы Иванишвили, сообщили, что он получил причитающиеся ему деньги от банка с опозданием более чем на месяц. Более того, у миллиардера возникли проблемы при вывозе принадлежащих ему произведений искусства из Лондона и Нью-Йорка. Об этом говорится в заявлении адвоката Иванишвили, главного партнера юридической фирмы Виктора Кипиани. По информации адвоката, трудности возникли у миллиардера и в Германии. В частности, он планировал заменить старый вертолет на новый, который должен был прибыть в Грузию в начале марта. Правящие партии полагают, что за решениями швейцарского банка могут стоять определенные силы, которые хотят тянуть Грузию в войну. Председатель партии Иракли Кобахидзе фактически согласился с этим утверждением, заявив, что в этом отношении мы видим некоторую координацию. Если эта координация вызывает вопросы, то, наверное, это логично. Вот вчерашнее заявление лидера грузинской мечты.
Швейцарская банковская система пользуется доверием, но теперь, когда конкретный швейцарский банк задерживает перевод на месяц, это вызывает дополнительные вопросы. Я не знаю, в чем может быть причина. Если кто-то пытается вовлечь Бедину Иванишвили в политику против его воли, чтобы втянуть страну в войну, это по меньшей мере неприемлемо и в корне неправильно. Если у них есть иллюзия, что он разрушит страну в обмен на деньги, то они плохо знают Бедину Иванишвили и его характер.
Тему развил другой лидер грузинской мечты Иракли Кадагишвили. По его словам, задержка с переводом денег является частью общей кампании против Грузии.
Разворачивается кампания за то, чтобы к Иванишвили были применены санкции. Мы были свидетелями всей этой кампании. Чтобы усилить эту кампанию, внезапно распространяется секретная запись разговора, и это шантаж именно против него. Все это в конечном счете касается Грузии, так как ни оппозиция, кто-нибудь другой не рассматривает Иванишвили как отдельно стоящее лицо. Швейцарский банк в ожидании санкций против Иванишвили не перечислил деньги. Кто-то, может, надеялся, что Иванишвили поддастся шантажу и будет вынужден заставить грузинское правительство следовать политике, на которой они настаивают, войти с танками в Сухуми и Цхинвали.
В свою очередь, в оппозиции отмечают, что послание лидеров правящей партии является прямым сигналом Западу, что если Бедзинья и Иванишвили и дальше будут создавать проблемы, он перейдет к явной антизападной политике, и Грузия станет пророссийским плацдармом.
По прошествии времени мы увидим, что на фоне роста помощи Запада Украине и ее успехов ухудшится положение Кобахидзе и ему подобных. Вчера Кобахидзе объявил, что если Иванишвили не перечислят деньги, он вернется к власти, то возникнут проблемы для Запада. Мне интересно, кто этот пиар-стратег, который поручил говорить о наших стратегических партнерах в таком тоне?
Спросил один из лидеров стратегии Акмашинебели Паата Манджгаладзе. А по мнению лидера европейской Грузии Гиги Букерия, заявление лидера правящей команды свидетельствует о предчувствии фиаско грузинской мечты.
Когда ты чувствуешь, что твоя жажда сохранения власти противопоставляет тебя западному миру и льет воду на мельницу путинской империи, происходит то, что по любому поводу появляются приступы паники, подозрения, что свободный мир затеял против тебя неладное и срочно задействуешь свои рупоры. А ведь по факту пока никаких санкций нет в помине, но лидеры партии Иванишвили уже спешат с пророческими заявлениями. Это все приведет к их логическому концу. Самое трагичное заключается в том, что, сгубив себя, Иванишвили погубит и Грузию.
Сам Бедзина Иванишвили пока хранит молчание. По сообщению его адвокатов, в ближайшие недели он намерен организовать серию разоблачительных пресс-конференций для международных СМИ. Он намерен подробно рассказать, как работает кредит Суис и швейцарская банковская система в целом, и насколько незащищенным может быть любой клиент при инвестировании в швейцарский финансовый сектор. Из Тбилиси Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Центр избирком Южной Осетии определил сегодня дату инаугурации нового президента самопровозглашенной республики, лидера партии НХАС Алана Гаглоева, 24 мая. После инаугурации вновь избранному главе государства придется столкнуться с большим количеством вызовов и проблем, в том числе нерешенных предыдущей властью. Их изучает Ирина Келексаева.
Список из 8 пунктов в своем телеграм-канале обозначил сразу после объявления результатов голосования на президентских выборах экс-заместитель главы администрации правительства юрист Олег Гаглоев. По его словам, уже сейчас в народе высокие ожидания от смены руководства республики. Я бы сказал, завышенные. Но это понятно. За последние годы клубок проблем только и делал, что увеличивался. Ни одна из проблем решена не была. И обрисовал круг этих проблем, цитата. Новому руководству необходимо будет оперативно решить проблему имеющихся в государственном бюджете кассового разрыва и дефицита. Довести до логического завершения расследования убийства Инала Джабиева и наказать виновных. Восстановить вооруженные силы страны. Отстоять территориальный суверенитет. Суверенитет страны, систематизировать законодательство страны, каким-то образом решить вопрос реализации плана модернизации системы здравоохранения, предполагающую оптимизацию работников здравоохранения в количестве более 400 человек, решать вопрос оптимизации численности государственных служащих, предусмотренной соответствующим соглашением, решить таможенные проблемы, ввоз, частые заторы на границе, конец цитаты. От одной проблемы незамедлительного проведения референдума о вхождении в состав России, которую активно информационно раскручивали во время предвыборной кампании предыдущего президента Анатолия Бибилова, Гаглоев сегодня сумел временно отстраниться. В интервью российским СМИ он заявил, вхождение в процесс не односторонний, он пройдет, как только стратегический партнер даст сигнал.
Эти планы озвучивали практически все предыдущие президенты. А в целом это вековая мечта российского народа. Мы со своей стороны и в программе предвыборной сегодня отмечаем, что тут дело не столько в том, что надо объединяться. Дело в том, какой механизм. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Республики Южная Осетия. У нас есть стратегический союзник Российской Федерации. По таким основным важным вопросам все шаги надо делать согласованно. Мы сегодня следим внимательно за теми геополитическими процессами, которые проходят. Понимаем, что сегодня Российская Федерация проводит спецоперацию на Украине по борьбе с неофашистами. Я думаю, что как только наступит время, Южная Осетия была и сегодня готова к вхождению в Российской Федерации.
Депутат парламента Давид Санакоев в беседе с «Эхом Кавказа» поделился. Он согласен с постановкой проблем от Олега Гаглоева, которую придется решать новому президенту. Но главной задачей для него станет реальная консолидация общества.
Я думаю, что здесь один из основных таких связывающих элементов будет консолидирующая роль вот в обществе, о которой говорил сам Алан. И что необходимо уже отходить от того, чтобы делить людей на принадлежность разным группам и вот уже какую-то объединяющую роль выискать. Вот как только у него это станет получаться, я думаю, что это станет таким элементом, который будет способствовать решению и остальных проблем тоже. Потому что у нас на сегодняшний день очень остро стоит вопрос как раз разделения в обществе.
С лозунгом консолидации общества в свое время в 2017 году выступал и Анатолий Бибилов. Однако за 5 лет вот этой консолидации не произошло. Какие основные ошибки должен учесть при этом Алан Гаглоев?
Бибилова была все четко разграничена. Кроме того, что он вот этот лозунг озвучил, кроме этого действий никаких не предпринял. Вместо этого у него произошло разобщение в обществе. И во-вторых, у него еще был один лозунг, это воссоединение двух Осетий в составе России. И здесь тоже мы увидели не воссоединение, а наоборот, вопрос разобщения, особенно за последние годы. Поэтому вот именно вот в этом направлении он должен будет, я думаю, что действовать в плане того, чтобы было много возможностей, площадок или механизмов, которые бы способствовали, наоборот, совместной деятельности или совместным действиям и внутри нашего общества, и, например, между севером и югом.
Еще одной проблемой, с которой может столкнуться Алан Гаглоев, называют формирование работоспособной команды. Наблюдатели пока теряются в догадках, кто же займет ключевые посты в его правительстве или возглавит силовые ведомства. На все вопросы по этому поводу избранный президент пока отвечает так. Про команду я отвечу позже. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Грузии.
Тетю Машу – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские. И он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Василий Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Древнее оборонительное сооружение в Абхазии, стоявшееся столетия под натиском завоевателей, подвергается опасности разрушения от наступления речной и морской стихии. Недавно в реку Кадори обрушилась часть стены древней крепости, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шария.
Тысячелетняя Кадорская крепость в селе Атара Ачимчирского района, которую некоторые называют также Атарской, в последние годы находится под угрозой исчезновения. 12 лет назад под натиском бурных вод реки Кадор рухнула часть крепостной стены. В 2017 году эта история могла повториться, но фирма Нерут Инвест вовремя обратила внимание на ситуацию и подсыпала берег, сдвинув русло Кадора на 10 метров от обрыва. Причем специалисты прогнозировали, что проведенных работ хватит примерно на 5 лет. Так и произошло. 2-3 недели назад специалисты Института экологии Академии наук Абхазии во время мониторинга берегов обнаружили, что весенний паводок подмыл берег и разрушил восточную стену крепости. Фрагменты кладки упали в реку. Начало строительства Кадорской крепости относится к периоду расцвета Абхазского царства 9-10 века, а продолжалось оно несколько столетий. Это оборонительное сооружение площадью в 2 квадратных километра с сигнальной башней и руинами храма внутри. Привратная башня высотой 14 метров служила визуальному сообщению с подобными ей в селах Цабал и Члоу. Кадорская крепость, построенная из известняка и речного булыжника, окружена с трех сторон рвом, одно из немногих хорошо сохранившихся средневековых укреплений на территории Абхазии. За 1000 лет своей истории она пережила множество сражений. Удивительно, но пригодилась она и во время грузино-абхазской войны 30-летней давности. Здесь укрывались абхазские бойцы Восточного фронта, которых с воздуха обстреливала грузинская авиация. Начальник департамента историко-культурного наследие Министерства культуры Абхазии Шандар Кайтан рассказал сегодня «Эхо Кавказа» о том, что о случившемся в департамент почти одновременно сообщили директор Института экологии Роман Бар и администрация села Атара. Шандар несколько сезонов возглавлял археологические раскопки на разных участках Великой Абхазской стены. И первый мой вопрос был такой: можно ли отнести Кадорскую крепость к системе этой стены, которая тянулась дугой от устья реки Келасур до берега реки Ингур? Ученый ответил:
по внешним каким-то характеристикам, там по кладке, там булыжный камень, скрепленный известковым раствором, там речной камень в основном, потому что там же рядом с рекой там находится она на обрыве. Кладка очень похожа на абхазскую стену. В замке Баграда тоже такая же кладка, вы знаете, вот и Сухуми. Кстати, тоже недалеко от Великой Абхазской стены находится. Может относиться, если не к системе Великой Абхазской стены, но хотя бы нам могла быть синхронно с ней существовать. Мы начали раскопки буквально в прошлом году, небольшие, финансировал Институт Абхазский, Институт гуманитарных исследований. То у нас тоже, как бы, Юрий Николаевич Воронов по подъемному материалу определял, что там крепость датируется от 10 по 12 век. Вот примерно такую дату тоже у нас, как бы, по материалам получали. Мы смогли там небольшие шурфы сделать, небольшой раскопщик там, глубину около 1 метра. Но материал сам богатый. На такой площади и керамических, и металлических находок очень много. Мы предполагали еще, как бы, заняться в этом году, продолжить исследование.
Крепость находится примерно в 5 километрах от центра села Атара, сказал Шандар и продолжил.
Великая Абхазская стена проходит немножко выше, на 5 километров. Она тоже пересекает реку Кадор. Возможно, что она какое-то узловое значение имела, вот эта Кадорская крепость. И, возможно, контролировала тоже там переправу, дополнительный какой-то дозорный пункт был. Как мы знаем, еще в селе Тара Там много памятников этого периода археологических. Там было огромное поселение, как бы это не предположение, это как бы доказанный факт. И, скорее всего, местное население тоже пряталось во время каких-то, да, нашествий, во время каких-то опасностей. Они собирались в этой крепости и защищались.
Вот и главный вопрос, как все же можно спасти эту Кадорскую крепость?
Конечно, да, это самое важное. Сейчас исследование, это один вопрос. Мы можем сказать, что это какие-то разведывательные, да, были раскопки. Спасти этот памятник – это обязанность не только, не знаю, исследователей и так далее, это обязанность и администрации села, района, нашей республики. Там высота обрыва около 40-50 метров. Вот представляете, вот подборную стену сооружать вот такой высотой. Ну, как бы это необходимо делать. Но, опять-таки, все упирается в финансы. Сейчас мы направили письмо премьер-министру, от министерства как бы составили, и ждем какой-то реакции. Надеемся, что удастся спасти памятник.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Владимир Дубнов. Всего доброго. До завтра.